Если однажды мы позволим людям возвышать и облагораживать, или, по их словам, наделять более глубоким смыслом слово «христианин», это слово тоже вскоре утратит свой смысл. Во-первых, сами христиане не смогут применить его ни к одному человеку. Не нам решать, кто в самом глубоком значении этого слова близок или нет к Духу Христа. Мы не можем читать в человеческих сердцах. Мы не можем судить. Судить нам запрещено. Было бы опасной самонадеянностью с нашей стороны утверждать, что какой-то человек является или не является христианином в глубоком смысле этого слова. Но очевидно, что слово, которое мы не можем применять, становится бесполезным. Что касается неверующих, то они, несомненно, с готовностью станут употреблять это слово в его утонченном смысле. В их устах оно сделается просто выражением похвалы. Называя кого-то христианином, они лишь будут иметь в виду, что это хороший человек. Но такое употребление этого слова не обогатит языка. Ведь у нас уже есть слово «хороший». Между тем, слово «христианин» перестанет быть пригодным для выполнения той действительно полезной цели, которой оно служит сейчас. Мы должны таким образом придерживаться первоначального, ясного значения этого слова. Впервые христианами стали называться ученики в Антиохии, то есть те, кто принял учение апостолов. Несомненно, так назывались лишь те, которые извлекли для себя наибольшую пользу из этого учения. Безусловно, это имя распространялось не на тех, кто колебались, принять ли им учение апостолов, а на тех, кто именно в возвышенном, духовном смысле оказался гораздо ближе к Духу Христа. Это не вопрос богословия или морали. Это лишь вопрос употребления слов таким образом, чтобы всем было ясно, о чем идет речь. Если человек, который принял доктрину христианства, ведет жизнь, недостойную ее, правильнее будет назвать его плохим христианином, чем сказать, что он не христианин. Я надеюсь, что ни одному читателю не придет в голову, будто сущность христианства предлагается здесь в качестве какой-то альтернативы вероисповеданием существующих христианских церквей. Как если бы кто-то мог предпочесть ее учению конгрегационизма. Нет, наверное, не так это четко прозвучало. Конгрегационализма. Учению конгрегационализма. Конгрегаты. Или греческой православной церкви. Скорее, сущность христианства можно сравнить с залом, из которого двери открываются в несколько комнат. Если мне удастся привести кого-нибудь в этот зал, цель моя будет достигнута. Но зажженные камины, стулья и пища находятся в комнатах, а не в зале. Этот зал – место ожидания, место, из которого можно пройти в ту или иную дверь, но этот зал не место обитания. Даже наихудшая из комнат, какая бы то ни была, больше подходит для жилья. Некоторые люди верно почувствуют, что для них полезнее остаться в этом зале подольше, тогда как другие почти сразу же с уверенностью выберут для себя дверь, в которую им надо постучаться. Я не знаю, от чего происходит такая разница, но я уверен в том, что Бог не задержит никого в зале ожидания дольше, чем того требуют интересы данного человека. Когда вы, наконец, войдете в вашу комнату, вы увидите, что долгое ожидание принесло вам определенную пользу. Причем иначе вы не получили бы такой пользы. Но вы должны смотреть на этот предварительный этап как на ожидание, а не как на привал. Вы должны продолжать молиться о свете. И, конечно, даже пребывая в зале, вы должны начать попытки следовать правилам, общим для всего дома. И, кроме того, вы должны спрашивать, какая дверь истинна, невзирая на то, какая из них нравится вам больше по своей обшивке или окраске. Выражаясь проще, вы не должны спрашивать себя, нравится ли мне эта служба. Вы должны спрашивать, правильны ли эти доктрины, здесь ли обитает святость, сюда ли указывает мне путь моя совесть. Происходит ли мое нежелание постучать в эту дверь от моей гордости или просто от моего вкуса, или от моей личной неприязни к этому конкретному привратнику? Когда вы войдете в вашу комнату, будьте добры к тем, кто вошел в другие двери, и к тем, кто еще ожидает в зале. Если они ваши враги, то помните, что вам приказано молиться за них. Это одно из правил, общих для всего дома. Вот это было предисловие к трем книгам Клайва Льюиса, о которых говорилось здесь, и первую из которых мы сейчас начнем читать. Но вот некое резюме, этот образ замечательный. Клайв Льюис хочет говорить о христианстве общем для всех, вот как это общая зала. А уж деноминации, конфессии, все это комнатки, где можно жить. Опознавать сущность христианства нужно здесь, в этой общей для всех зале. Там, где происходит получение Слова Божия и Его света. Но я обещал вчера, что мы начнем читать книгу первую. Вот она, замечательное название. «Добро и зло как ключ к пониманию Вселенной. Закон человеческой природы». Каждый слышал, как люди ссорятся между собой. Иногда это выглядит смешно, иногда просто неприятно. Но как бы это ни выглядело, я считаю, что мы можем извлечь для себя кое-какие важные уроки, слушая, что ссорящиеся говорят друг другу. Они говорят, например, такие вещи. Как бы вам понравилось, если бы кто-нибудь сделал то же самое вам? Это мое место, я его первый занял. Оставьте его в покое, он не делает вам ничего плохого. Почему я должен уступать тебе? Дай мне кусочек твоего апельсина, я давал тебе от своего. Давай, давай, ты же обещал. Каждый день люди произносят подобное. как образованные, так и необразованные, как дети, так и взрослые. Относительно всех этих и подобных им замечаний, меня интересует лишь то, что человек, делающий их, эти замечания, не просто заявляет, что ему не нравится поведение другого человека. Он взывает при этом к какому-то стандарту поведения, о котором, по его мнению, знает другой человек. И тот другой очень редко отвечает: «К черту ваши стандарты!» Почти всегда он старается показать, что то, что он сделал, на самом деле не идет вразрез с этим стандартом поведения. А если все-таки идет, то для этого имеются особые извинительные причины. Он делает вид, что в данном конкретном случае у него были эти особые причины, чтобы просить освободить место того, кто занял его первым, или что ему дали кусочек апельсина совсем при других обстоятельствах, или что случилось нечто непредвиденное, освобождающее его от необходимости выполнить обещание. Фактически, выглядит так, что обе стороны имели в виду какого-то рода закон или правила честной игры, или порядочного поведения, или морали, или чего-то в этом роде, относительно чего они оба согласны. И это действительно так. Если бы они не имели в виду этого закона, они могли бы, конечно, драться, как дерутся животные, но не могли бы ссориться и спорить по-человечески. Ссориться значит стараться показать, что другой человек не прав. И в этом старании не было бы смысла, если бы между вами и им не существовало какого-то рода согласия в том, что такое добро и что такое зло. Точно так же не имело бы смысла говорить, что футбольный игрок допустил нарушение, если бы не существовало определенного соглашения по поводу правил игры в футбол. Этот закон раньше называли естественным, то есть законом природы. Сегодня, когда мы говорим о законах природы, мы обычно подразумеваем такие вещи, как силы тяготения или наследственность, или химические законы. Но когда мыслители древности называли законы добра и зла законами природы, они подразумевали под этим закон человеческой природы. Их идея состояла в том, что как все физические тела подчиняются закону тяготения, так все организмы подчиняются биологическим законам. Вот так и существо по имени человек имеет свой закон. С той великой разницей, однако, что физическое тело не может выбирать, подчиняться ли ему закону тяготения или нет. А вот человек имеет право выбора, подчиняться ли ему закону человеческой природы или нарушать его. Ту же идею можно выразить по-другому. Каждый человек постоянно, каждую секунду находится под действием нескольких различных законов. И среди них имеется только один, который он свободен нарушить. Будучи физическим телом, человек подвластен закону тяготения и не может пойти против него. Если вы оставите человека без поддержки в воздухе, у него будет не больше свободы выбора, чем у камня, упасть на землю или не упасть. Будучи организмом, человек должен подчиняться различным биологическим законам, которые он не может нарушить по своей воле, точно так же, как их не могут нарушить животные. То есть человек не может не подчиняться тем законам, которые он разделяет с другими телами и организмами. На тот закон, который присущ только человеческой природе и который не распространяется на животных, растения или на неорганические тела, такой закон человек может нарушить по своему выбору. Этот закон назвали естественным, потому что люди думают, что каждый человек знает его инстинктивно. И поэтому никого не надо учить ему. При этом, конечно, не имелось в виду, что время от времени нам не будут попадаться индивидуумы, которые не знали бы о нем, аналогично тому, как время от времени нам встречаются дальтоники или люди, совершенно лишенные музыкального слуха. Но рассматривая человечество в целом, люди полагали, что человеческая идея о приличном поведении очевидно для каждого. Я считаю, что они были правы. Если бы они были не правы, то все, что мы говорим о войне, например, оказалось бы лишенным смысла. Какой смысл заявлять, что враг не прав, если такая вещь, как добро, не была бы реальностью? Если бы нацисты не знали в глубине своего сердца так же хорошо, как и мы с вами, что им следовало подчиняться голосу добра, если бы они не имели представления о том, что мы называем добром, то, хотя нам и пришлось бы воевать против них, мы смогли бы их винить в содеянном ими зле не более, чем в цвете их волос. Я знаю, что, по мнению некоторых людей, закон порядочного поведения, знакомый всем нам, не имеет под собой твердого основания, потому что в разные века различные цивилизации придерживались совершенно не схожих взглядов на мораль. Но это неверно. Различия между взглядами на мораль действительно существовали, но они всегда касались лишь частностей. Если кто-нибудь возьмет на себя труд сравнить учения о морали, господствовавшие, скажем, в Древнем Египте, Вавилоне, Индии, Китае, Греции и Риме, то его поразит факт, насколько эти учения были похожи друг на друга. И похожи на наше сегодняшнее понятие о нравственности. Некоторые свидетельства этого я обобщил в одной из моих книг под названием «Человек отменяется». Но в данный момент я хотел бы лишь попросить читателя подумать о том, к чему бы привело совершенно различное понимание морали. Представьте себе страну, где восхищаются людьми, которые убегают с поля битвы. Или где человек гордится тем, что обманул всех. Всех, кто проявил к нему неподдельную доброту. Вы с таким же успехом можете представить себе страну, где дважды два будет пять. Люди расходились во взглядах на то, по отношению к кому не следует быть эгоистичным. Только ли к членам своей семьи, или к тем, кто живет вокруг, или вообще ко всем людям. Однако они всегда были согласны в том, что не следует ставить на первое место самого себя. Эгоизм никогда и нигде не считался похвальным качеством. Разного мнения держались люди по тому вопросу, сколько жен следует иметь, одну или четырех. Но они всегда были согласны в том, что брать каждую понравившуюся женщину вы не имеете права. Однако самое замечательное состоит в следующем. Когда бы вам ни встретился человек, утверждающий, что он не верит в реальность добра и зла, уже в следующий момент вы увидите, как этот же человек сам возвращается к отвергнутым им принципам. Он может нарушить обещание, данное вам. Но если вы попробуете нарушить обещание, данное ему, то не успеете вы и слова вымолвить, как он станет жаловаться. Это несправедливо. Представители какой-нибудь страны могут утверждать, что договоры не имеют никакого значения. Но в следующую минуту они перечеркнут собственное утверждение, заявив, что договор, который они собираются нарушить, несправедлив. Однако, если договоры не имеют никакого значения, и если не существует добро и зло, иными словами, если нет никакого закона человеческой природы, то какая же может быть разница между справедливыми и несправедливыми договорами? Я думаю, шило в мешке не утаишь. И что бы они ни говорили, совершенно ясно, что они знают этот закон человеческой природы так же хорошо, как любой другой человек. Отсюда следует, что мы вынуждены верить в подлинное существование добра и зла. Временами люди могут ошибаться в определении их, как ошибаются, скажем, при сложении чисел. Но понятие о добре и зле не в большей мере зависит от чьего-то вкуса и мнения, чем зависела бы таблица умножения. А теперь, если вы согласны со мной в этом пункте, мы перейдем к следующему. Он состоит в том, что никто из нас по-настоящему не следует закону природы. Если среди вас найдутся люди, являющиеся исключением, я приношу им мои извинения. Этим людям я посоветовал бы почитать какую-нибудь другую книгу, потому что все то, о чем я собираюсь говорить здесь, не имеет к ним отношения. Итак, возвратимся к обычным человеческим существам. Я надеюсь, что вы не поймете превратно то, что я собираюсь сказать. Я здесь не проповедую. И Богу известно то, что я не пытаюсь показаться лучше других. Я просто стараюсь обратить ваше внимание на один факт, а именно на то, что в этом году или в этом месяце, или, что еще вероятнее, сегодня, мы с вами не сумели вести себя так, как хотели бы, чтобы вели себя другие люди. Для этого может быть сколько угодно объяснений и извинений. Например, вы страшно устали, когда были так несправедливы к детям. Та не совсем чистая сделка, о которой вы почти забыли. И она повернулась вам в такой момент, когда у вас было особенно туго с деньгами. А то, что вы обещали сделать для такого-то старого своего приятеля, обещали и не сделали. Что ж, вы никогда не стали бы связывать себя словом, если бы знали заранее, как ужасно будете заняты в это время. Что же касается вашего поведения с женой или мужем, сестрой или братом, то если бы я знал, как они способны раздражать человека, я бы не удивлялся. Да и кто я такой, в конце концов? Я сам такой же. То есть мне самому не удается как следует соблюдать естественный закон. И как только кто-нибудь начинает говорить мне, что я его не соблюдаю, в моей голове сразу же возникает целый рой извинений и объяснений. Но в данный момент нас не интересует, насколько обоснованы все эти извинения и объяснения. Дело в том, что они лишь еще одно доказательство того, как глубоко, нравится нам это или нет, верим мы в закон человеческой природы. Если мы не верим в реальную значимость порядочного поведения, почему тогда мы так ревностно оправдываем свое не совсем порядочное поведение? Правда состоит в том, что мы верим в порядочность настолько глубоко, мы испытываем на себе такое сильное давление этого закона или правила, что не в состоянии вынести того факта, что нарушаем его, и в результате пытаемся списать свою ответственность за нарушение на кого-то или на что-то другое. Вы заметили, что мы подыскиваем объяснение только нашему плохому поведению? Только наше плохое поведение мы объясняем тем, что были усталыми или обеспокоенными или голодными. Свое хорошее поведение мы не объясняем внешними причинами. Мы ставим его исключительно в заслугу себе. Итак, я хочу обратить ваше внимание на два пункта. Первое. Человеческие существа во всех частях земного шара разделяют любопытную идею о том, что они должны себя вести определенным образом. Они не могут отделаться от этой идеи. И второе. В действительности они не ведут себя таким образом. Они знают естественный закон, и они нарушают его. На этих двух фактах основаны наше понимание самих себя и той вселенной, в которой мы живем.